Поруб представлял собой что-то вроде блиндажа времен Великой Отечественной. Над землей возвышалась лишь крыша, все прочее под землей. Стены и пол из хороших дубовых бревен. Холод внутри страшный. Для чего яга использовала его раньше, никому не известно. Но уж не закатки на зиму хранить, это точно. Пьяного боярина Митяй установил у стенки ногами вверх, в полной уверенности, что так быстрее трезвеют. Пленного шамахана постигла та же участь, просто из вредности. Мы спустились в поруб вслед за Митькой, который тащил деревянное ведро с ледяной водой. Не подумайте, чтобы умыться. Для начала поставь шамахана на ноги. Он явно не спит. Боярина разбудим попозже и допросим в домашних условиях. Все же наш человек, Лукошкинский. Мой напарник легко приподнял пленника за ноги, стряхнул с него пушистую шапку и, не говоря дурного слова, опустил головой в ведро. Через несколько секунд раздалось негодующее бульканье. «Вытащи его, пожалуйста». «Ну что, уголовничек, говорить будешь?» «Моя твоя не понимай!» Отфыркиваясь, начал шамахан, но я не был настроен на шутки в такую рань. «Митька, макай его, пока не начнет понимать. Он еще не знает, куда попал. Думает, что отделение милиции — это дискуссионный клуб за столом с чаем и помпушками. В ведро его!»
«Слушаюсь, батюшка участковый, с превеликим удовольствием!»
«Не надо!» — завопил упрямец. «Я был честно захвачен в бою с оружием в руках. Требую к себе, как к военнопленному, уважительного отношения, нормальных условий содержания, справедливого суда и гуманного приговора. Я всего лишь солдат, а не кадровый офицер. Я выполнял приказ».
«Как чист по-русски разговаривает», — поразилась яга. «Не ж ты впрямь простой солдат. Далеко же у вас образование шагнуло. Каковы ж тогда у них воеводы?»
«Ты темнишь, парень», — поддержал я. «Статус военнопленного на тебя не распространяется. Ты захвачен в мирное время. Насколько мне известно, боевые действия с шамаханской ордой в настоящее время не ведутся. Пока мы склонны считать вашу вылазку банальным террористическим актом, соответственно, чему и будет обращение. Митька, макай его в ведро».
«Нет, не надо! Я сам все скажу. Только поставьте меня на ноги и выведите отсюда. Здесь же холод немилосердный, а он еще и в воду меня сует. Мы ж южные, у меня менингит будет».
«Совсем другое дело. Здесь и вправду прохладно. Давайте выйдем и побеседуем на свежем воздухе. Бери его в охапку, тащи наверх, да смотри, не ушиби ненароком».
«Как скажете, батюшка сыскной воевода».
Митяй понес шамахана, держа его на вытянутых руках с нежностью кормящей матери. Мы уселись на крылечке, пленника усадили на перевернутые поленце, и допрос пошел по второму кругу. «Итак, с какой целью ваш диверсионный отряд околачивается в непосредственной близости нашей столицы?» «Не могу знать. Командование не посвящает нас в план действий. Мы узнаем о цели провокации за пару минут до ее выполнения».
«Врет?» — кивнул я бабке. «Знам врет», — подтвердила яга. «Ведром с водой здесь уж никак не обойтись. Надо отвезти его на царев двор да сдать в пыточную».
«Нет!»
— завизжал шамахан. «Нам бы тоже не хотелось. Если ты попадешь в их руки, то вряд ли выберешься живым. Ну, а в случае добровольного содействия органам милиции есть шанс попасть под графу о защите свидетелей». «Так как насчет предложения посотрудничать?»
«Балуете вы его, воевод-батюшка», — нахмурился Митька. «Вот я ему ноги-то узлом поназакручиваю, так быстренько все понарасскажет, что было и чего не было».
«Спрашивайте», — решился пленник, — «только руки развяжите».
«Хорошо», — кивнул я. «Но для начала поведай нам о точных сроках нападения на Лукошкина, количестве диверсионных групп, точном числе боевиков в каждой, основной цели террористических актов, штабах, местах дислокации, связи, командования, а также имена и явки ваших людей в столице».
«Скажу, все скажу», — пообещал шамахан с кривой улыбкой, потирая следы от веревок на запястьях. «Вижу, что от твоего проницательного взгляда сыскной воевода ничто не укроется. Даже то, что ты знаешь мою должность».
«Верно. Мы многое узнали про твою милицию. Наш осведомитель хорошо поработал. Очень жаль, что недооценили. Не управление нужно было поджигать, а шило тебе в бок запустить. Но да уж слушай на прощание. когда мы в Лукошкино твое войдем, то одним темным богам ведомо. Отрядов наших в лесу без счета, и воинов в них, видимо-невидимо. Цель у нас всегда одна — все разграбить, людей в неволю угнать, город до земли стереть. Штабов у нас нет, а как на совет собраться надо, так мы уж где стоим, там и речь держим, карты чертим, планы мыслим. Потому и лагеря постоянного не имеем, каждую ночь на новом месте. А что же касается имен и явок наших тайных, так я тебе, участковый, одно скажу. Тут мерзавец быстро вскочил на ноги, резво стянул с себя штаны и, невероятным образом изогнувшись, откусил собственный хвост. Митька отважно закрыл меня собой, яга только охнуть успела, а Шамахан закатил глаза и бездыханным рухнул наземь. Японские шпионы-ниндзя, откусив себе язык, умирали от болевого шока и обильного кровотечения. Отчаянно пытаясь изобразить хладнокровие опытного оперативника, пробормотал я.
«Ну, зачем?»
«Понимаешь, друг мой, он ведь так и не сказал нам ничего особенно важного. А уж царские умельцы из него под пытками все бы вытянули. Вот он и предпочел умереть, но не попасться им в лапы. Несомненно, это был не просто рядовой солдат».
«Бабуля, что ж вы меня не предупреждали о таком оригинальном методе шамаханского ухода от дачи свидетельских показаний по делу?»
«Дык», — развела руками Ига, — «кто ж мог подумать, что он бесстыдник, будет себе поросячий хвост отгрызать? Я, конечно, о таком слышала, но чтоб поверить, думала, врут сказки».